Сегодня, друзья мои, я хочу поговорить об этом по причине очень простой, причине логически следующей из наших с вами разговоров до настоящего времени. Причина какая? Что каково же будет состояние человека, опять-таки человека, что с ним происходит в смерти, что происходит по смерти, что будет в жизни вечной. Вот эти вот основные вопросы, которые всегда всю историю беспокоили человечество. И здесь мы находим, как вы знаете, достаточно много вариантов в различных религиозных мировоззрениях и отчасти даже и религиозно-философских, которые предлагают нам различные картины, что ли, предстоящего вот этого периода жизни или смерти окончательной человека. Вы знаете, что в естественных религиях мы находим всюду проблески, а иногда и прямые указания на то, что человек по смерти чувствует, переживает, страдает или радуется, может воздействовать на события земной жизни, сохраняет свои контакты с родными, близкими и вообще с этим миром. Мы находим это, но находим это в такой форме подчас и в настолько туманном, неопределенном виде, что трудно делать какие-либо выводы. Основная идея – это присутствует. Основная идея. И она заключается в чем? В том, что смерть тела не означает уничтожение человека как такового. Вот эта идея, она присутствует, хотя в разной степени своей силы проявляется в конкретных религиозных учениях. Это мы видим всюду. Для нас с вами очень важно выяснить, что говорит христианство по этому вопросу. Скажу вам прямо одну очень важную вещь, что христианство совсем не ставит своей целью раскрывать тайны будущего века. И почему не ставит это, не имеет ее таковой? По очень простой причине. Ее невозможно. Эту тайну, то, что там будет, просто невозможно передать. Как об этом сказал хорошо апостол Павел, когда был восхищен, как он говорил, до третьего неба. Не леть есть человеку глаголать. Невозможно это передать. Реальности совершенно другого порядка. Мне досталось памяти то, как умирал один епископ, это Смоленский Дорогобужский еще в то время епископ, такой старенький, такой приятный старичок, ну, такой обычный, он не отличался какой-то особой духовностью, что ли, ну, искренне верующий человек. Но вот когда он умирал, то он все время оглядывался по сторонам и повторял одни и те же слова. Все не так, все не то. Ну, естественно, какие представления у обычных людей, у нас, у всех, о том, что это примерно то же самое, тот же, тоже подобный же мир, ну, только там, естественно, отношения другие, ситуация другая. А представляем себе тот мир по образу и подобию этого, вот этого телесного, вот этого плотского, вот этого дебелого мира. И вот можно понять этого старца, который оглядывался и говорил все с изумлением, говорил, все не так, все не то. А вы, наверное, знаете, что перед смертью очень многим людям, самым обычным, совсем не имеющих даже, ну, я бы сказал, намеков на какую-то особую духовность, тот мир открывается. Эти люди живут уже часто в двух мирах. Не знаю, приходилось ли вам когда-либо присутствовать при кончине людей, которые в полном сознании умирали, в полном сознании, и совершенно спокойно реагировали на окружающую действительность, и в то же время также спокойно говорили о том, что им открывается при этом то другое. У меня были такие случаи. Мой дядюшка там умирал. Это очень интересно. Это все было. Совершенно в полном сознании. Спокойно. В то же время разговаривал обо всех этих вещах. И в то же время вдруг говорит, вы мне не поможете. Вы мне уже не поможете, я вижу двоих. Что такое? Он хотел еще что-то сказать, рассказать, но язык стал заплетаться. И так и ничего не сказал, да. Человеку часто перед смертью открывается и тот мир, сохраняя полное сознание, полную ориентацию в этом. Это очень интересные, конечно, факты, которые, будучи именно фактами, требуют только одного, самого большего. Это какого-то понимания, осознания, осмысления, но, конечно, не отрицания, как это делалось в атеистические времена и как делается атеистическим сознанием. Слишком много поразительных фактов, которые сопряжены часто с видением того, что происходит за стенами этой комнаты, этого дома, этой местности, и которые абсолютно точно соответствуют увиденной реальности. Так вот, в других религиях мы находим поэтому вот эти проблески, я бы сказал, даже не веры. Вера есть, а проблески, я бы сказал, ну что ли, понимание того, что там есть. Потому что факты, от них никуда не денешься. Люди же видели, и, соответственно, зарождалась вера. Но все это носило неопределенный характер. И вот главная какая причина, может быть, не было истинного мировоззрения, не было правильной веры, правильного понимания, во-первых, Бога, во-вторых, духовного мира, понимания самого человека, понимания души человека, понимания, если хотите, кто такой человек, и знания о том, что он есть образ Божий. Вот незнание всех этих вещей, естественно, и создавало такие картины, искаженные картины, представления о том мире. Вы помните, может быть, как в Древней Греции, даже в древнегреческих мифах, а, кстати, эти мифы подчас поражают. Там рассматривалась та жизнь посмертная, как жизнь неизмеримо худшая, чем здесь. Хотя были подчас идеи другого порядка, о счастливых островах. И то, и другое присутствовало в разных, так сказать, вариантах, смешениях. И в зависимости от того, источники или работы, кого до нас дошли. Вот так. Для нас с вами очень важно посмотреть, что же из себя представляет человек и что его ожидает вот в этом новом состоянии. Первое, на что мы наталкиваемся, это такое понятие, как мытарство. Кстати, слово «мытарство» – это очень неприятное слово, поскольку оно означает истязание. То есть у человека что-то требует, причем не просто требует, а требует очень жестко и подчас жестоко. Так вот, это понятие мытарства присутствует в христианском учении. Правда, нужно отметить, что оно не имеет, я бы сказал, никакой строго разработанной системы. Нет строгого вероучения. Буквально те немногие сообщения, которые остались, в частности, вот видение Феодоры, вот это житие Феодоры, ее рассказ, сами понимаете, что это не изложение догматического учения Церкви. Это нужно понимать. Совсем нет. Об этих видениях, кстати, когда Макарию Александрийскому было показано, то ангел этому Макарию, святому преподобному Макарию Александрийскому, о мытарствах и посмертном состоянии, знаете, что сказал? Земные вещи, то есть которые он увидел по-земному все, принимай здесь за самое слабое изображение небесных. За самое слабое изображение небесных. Ну, можно так сказать, сказать о разных аналогиях, с помощью которых как-то можно изъяснить эту мысль ангела. Представляете, что вы, например, глухому звуки изображаете какими-то знаками на письме. Или слепому цвета изображаете с помощью каких-то звуков. Ничего общего нет, совершенно ясно. Они означают только некие знаки о чем-то, но не саму реальность. Так и здесь то же самое. Земные вещи, принимая здесь, вот в этом видении, которое было ему открыто, мытарство, и где он видел вот по земному и истязание, и состояние этих, этой умершей души, принимая здесь за самое слабое изображение. То есть некое далекое-далекое подобие только, и больше ничего. Это нужно, друзья мои, это нужно обязательно твердо знать. Потому что наше сознание, ну, не может выйти за рамки этой трехмерности или четырехмерности, как вам угодно, если включать время, и представляет и тот мир по образу и подобию этого. Нет. Христианство говорит «нет». Не то, не так. Там все не так. А как, даже сказать невозможно. Потому что совсем другое там, что-то принципиально иное, о чем мы сказать не можем. Поэтому остается только одно. Если мы хотим что-то сказать, приходится пользоваться аналогиями. Однако есть вещи, о которых можем сказать с достаточно большой определенностью. Христианство говорит об этом. Есть вещи. И вот их-то, эти вещи-то, их надо действительно знать. Повторяю вам еще раз, откровение Божие дает нам не раскрытие тайн будущего века. Совсем нет, мы их не сможем просто понять и уяснить. Откровение Божие целиком и полностью направлено только на одно – на то, чтобы дать нам ключи вхождению туда, то есть указать верную жизнь, указать верные ориентиры, дать верные принципы жизни, жизни, слышите, жизни, духовной и нравственной жизни. Ибо только при условии этого человеку открывается верная картина видения того мира. Только. Неочищенное зеркало, кривое зеркало покажет вам такие изображения, что можно взвыть. Все те, кто бывал в комнате смеха, вот где там всякие зеркала, и посмотрел бы на себя, тот, наверное, пришел бы в неописуемый восторг. Никогда и в жизни себя таким представить не мог. Вот приблизительно это и совершается с нами, когда мы пытаемся изобразить, описать, представить себе, что будет там, будучи совершенно неочищенными. Там все не так. Вот это первая принципиальная вещь, которую надо себе усвоить. А что же будет именно так? О чем христианство говорит с достаточно большой определенностью о том? Прежде всего, она говорит, что сам переход человека из этой жизни в ту жизнь, он сопряжен, как правило, или, по крайней мере, очень часто, сопряжен с определенными искушениями. Искушения какого рода? Об этом пишут святые отцы. На человека могут нападать состояние уныния, неверия. Вы слышите? Неверие в Бога, что есть Бог, что есть духовный мир. Вот. Даже отчаяние. Вот эти вот тяжелые страсти, о которых знают в основном только подвижники, отшельники. Они знают, что это такое, и называют его злое уныние. У всех людей бывает какое-то уныние. Но здесь, видимо, особенно это тяжелое состояние. Так вот, перед смертью часто встречаются такие вещи. И беда, если человек заранее не готовится к этому. Как готовится? Как? Вот эти состояния удрученности, уныния, вот эти вещи, они всегда бывают. Важно здесь, когда еще они небольшие, научиться бороться с ними. Друзья мои, особенно вот вам, в вашей потом пасторской работе, как вам это необходимо знать? Будут вам приходить люди с состояниями уныния. Объясните, пожалуйста, им, что это милость Божия, которая дает возможность человеку научиться на этих малых еще по своей силе состояниях бороться с тем, чтобы потом можно победить более тяжелое. Как спортсмены тренируются? То же самое. Прежде чем выйти на борьбу, на ковер, уже по существу, сколько здесь борется с своими друзьями, без опасений, без чего-либо. Первое, о чем говорит православное учение, это о возможности вот таких искушений. Именно слово «искушение» здесь наиболее подходящее. И поэтому человеку надо быть готовым к этому. Вот. Дальше попробуем представить себе, ну, лишь постольку, поскольку об этом говорит церковное предание. Опять-таки говорю, это не догматическое учение церкви, но достаточно настойчивое церковное предание. Говорит о том, что душа человека по разлучении с телом в течение наших земных 3 суток пребывает еще здесь. Но, вы знаете, определенный опыт говорит и несколько о другом даже. Что до 40-го дня ощущали присутствие вот этого человека, ну, духовное присутствие. В 40-й день вдруг все, как все оборвалось, все. Вот это ощущение присутствия кончается. Церковное учение говорит, что человек в течение 3 дней здесь, потом утверждается, что в течение 6 дней человек, душа удостаивается видения горнего мира. И затем еще 30 дней она оказывается перед лицом созерцания того, что вне Бога находится, условно, то есть ада. Как можно понять эти вещи? Вот о мытарствах, о тех же, о которых я сказал, по-разному же говорится. Иногда говорится, что душа сразу бывает схвачена, и начинается уже у нее истязание о добре и зле, которое она совершила. Иногда говорится, что после 6 дней созерцания горнего мира. Друзья мои, это не имеет никакого принципиального значения. Важно совсем другое. Первое, что надо понять, что время и вечность, а душа переходит в вечность. Это категории совершенно несопоставимые, они просто разные. Ну, просто разные и все. Как километр и килограмм. Кажется, кило-кило, а вещи совсем разные. Так вот и здесь. Поэтому, когда мы говорим о 3, 6, 40-х днях, это те указания опыта тех людей, которые могли видеть, что происходит с душой, и перевести их в язык времени нашего земного. Там же уже нет времени, там наступает вечность. Вечность – это не статическое что-то, там нет времени, но нет и застоя, умирания. Что же тогда такое? Ну, примерно то же, что об электроне. Помните, писал? Он находится в одном месте? Нет. Он движется? Нет. А тогда что же? Вот то же самое время. Есть там движение времени? Нет. Так что же там, смерть и неподвижность? Нет. Что это? Вечность. Вот вечность – это примерно электрон, как его описывают. Ну, если говорить теперь, попытаться, ну, расшифровать, что ли, что означают и что происходит с душой по смерти. Первое, о чем настойчиво говорит церковное предание, настойчиво и, нужно сказать, определенно. Очень хорошо это выразила игуменья Арсения Серебрякова. Не знаю, ее уже канонизировали или нет. Это в украинской церкви. Но это действительно святая подвижница, которая достойна канонизации. Вот что она писала. «Когда человек живет земной жизнью, то он не может познавать, насколько дух его находится в порабощении, в зависимости от другого духа. Не может этого вполне познавать потому, что у него есть воля, в которой он действует, как когда хочет. Но когда со смертью отнимется воля, тогда душа увидит, чьей власти она порабощена. Дух Божий вносит праведных в вечные обители, просвещая их, освящая, боготворя. Те же души, которые имели общение с дьяволом, будут им обладаемы». Чрезвычайно серьезная мысль. В общецерковном предании эта мысль выражена такой идеей. По смерти нет покаяния. Если понять это безотносительно к тому, что только что я зачитал, то звучит более чем странно. Разве может наступить время, когда Бог не принимает покаяние? А именно так обычно и понимают. Этого не может быть. Бог неизменяем. Бог никогда не меняет своего отношения к человеку. Никогда. Является ли он святым и пресвятым, духовно совершенным, или исчадием ада? Никогда, потому что Бог не изменяем. Он одинаково любит, как Иуду Искариотского или какого-нибудь Каина, так и Иоанна Предтечу и Богоматерь. Почему? Потому что Бог есть любовь, и он не может быть другим. Понимаете, в чем дело? Поэтому, когда церковное предание настойчиво, и можно сказать, что это уже является одной из истин христианской веры, говорит о том, что по смерти нет покаяния, то надо это понять. Не в том смысле, что поздно, голубчик. Теперь же все. Тебе давался срок, а теперь с тобой никаких разговоров. Нет. Причина, значит, не в Боге, а в изменении состояния человека. Вот, оказывается, в чем дело. По смерти нет покаяния как чего? Как вот этого действия воли. Видите, она хорошо написала, игуменья Арсения. В земных условиях у него есть воля, которой он действует, как когда хочет. Там отнимется воля. То есть он не может уже действовать так, как он хочет. Вот если взять и перевести ее слова. Воля, значит, он может действовать так, как он хочет. Отнимется воля, он не может действовать, как хочет. Вот курит и не может бросить. Хотел бы, говорят ему, у тебя и рак будет легких и прочее. Не может, нет воли, не может действовать, как он хочет. Хотел бы, хотел, а действовать не может. Вот, видимо, что происходит, то есть невидимо, а из этого следует, что происходит с душой после смерти. Отнимается воля, отнимается способность к действию так, как хочет. Само хотение может сохраняться, но действия, сил нет. Вот это первое, так сказать, и очень важное положение – очень важное положение христианского вероучения. Оно засвидетельствовано, повторяю вам, совершенно, так сказать, ну, нигде не подвергавшимся сомнению, утверждением, после смерти нет покаяния. Вот. Именно вот так, поэтому нет. А не потому, что Бог меняется. Был любовью, а стал, знаете ли, таким грозным судьей, что уже ничего не принимает. Вот это, друзья мои, очень-очень важная вещь. Значит, мы здесь находим вот такой важный момент, что хотение не может отниматься. Оно присутствует как способность в душе. А вот воля отнимается со смертью тела. И дальше что говорится? Очень важно. Поскольку воли уже нет, то душа соединяется или с Духом Божьим, или, как писал Антоний Великий, с демонами мучителями в силу своего состояния. Не потому, что она хочет или не хочет, а потому, что она не может уже. И поэтому соединяется с тем, что есть. Почему такие есть слова? «В чем застану, в том и сужу». Что же, в чем же это есть? Что это такое? Что это такое, да, что душа соединяется? Мы с вами уже, по-моему, когда-то имели возможность говорить о чрезвычайно важном вопросе. Чрезвычайно важном вопросе. О том, что это вот это такое, что соединяет душу с Богом или, напротив, с демонами. Что это такое? Обычный ответ, без комментариев. Грехи и добродетели. Неправда. Неправда. По крайней мере, неправда в том смысле, что это надо объяснить. Что значит грехи и добродетели? Не грехи, а грех. И не добродетели, а добродетель. Это первое. А что именно? Нельзя забывать, кто первый вошел в рай. Кто первый соединился с Богом. Слышите? Оказывается, величайшей добродетелью, необходимейшей, являющейся основанием для всего, если хотите, непререкаемым условием, необходимым, если хотите, достаточным даже, а не только необходимым условием соединения с Богом, является что? Искреннее осознание своей греховности, осознание, как говорили отцы, ненависть ко греху, раскаяние в этом, осознание того, что я действительно грешный человек, и только Ты, Господи, можешь меня спасти. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вот она, истинная добродетель. Если этого нет у человека, все прочие добродетели оказываются ничто. Ничто. С другой стороны, и все грехи его оказались ничто перед лицом вот этого осознания себя, этого покаяния, этого смирения. Все грехи оказались ничто. Вот что соединяет с Богом, но отсутствие этого и становится непреодолимой преградой между человеком и с Богом. Оказывается, вот что соединяет человека с Богом. Вы только подумайте. Вот все время приходится повторять, я много раз повторяю, но не удивляйтесь этому, что повторяю. Хочется, чтобы это осталось, в конце концов, эта святоотеческая мысль. потому что она как-то совершенно тает, как туман. Просто не видит ее и все. Что мы спасаемся не добродетелями самими по себе, а добродетели, то есть наше доброе делание, которое мы бы хотели, включая сюда и молитву, и пост, и правила, и так далее, и милость по отношению к людям, тогда и только тогда они являются полезными и необходимыми, и действительно необходимыми, когда они приводят человека вот к этому состоянию внутреннего сокрушения о своем недостоинстве. Если они к этому не приводят, если они приводят напротив человека к состоянию тщеславия и мнения, то все эти добродетели становятся ядом для души. Итак, когда душа разлучается с телом, теряется воля, и она уже естественно приходит в состояние единения или с Богом, или с демонами мучителями. Приходит на основании чего? Поняли теперь чего? Есть это состояние вот того мытаря, который раздам четверицу, кого я обидел только. Разбойника, помяни меня ты там, Господи, мне там никогда не быть. Вот этой женщины, которая мира и волосами своими, и слезами своими отерла ноги. Вот это состояние, да, соединяет дух человеческий с Богом. Все, попаляются все тогда грехи человека. Ибо не самими по себе добродетелями мы соединяемся с Богом. Не можем мы зарабатывать себе соединение с Богом. Это ужасная ложь и искажение. Это католическое учение о заслугах. Это какая-то просто насмешка, карикатура. Какие заслуги могут быть, когда мы ни одной минуты не можем провести по-божьему? Заслуги, какой ужас! Само слово даже. Сокрушение, покаяние, видение своей греховности, смирение, пресекающее отсюда, и вопль к Богу. Вот величайший добродетель. Вот что соединяет человека с Богом, что бы у него ни было. Тот разбойник, о котором написано в Евангелии, вы думаете, это единственный, что ли, случай в истории? Сколько таких разбойников потом было, этих святых разбойников? И сколько мерзких праведников было? Мерзких, другого слова – не найдешь, которые трубят или и вне, и внутри себя о своей праведности, мнят. Так вот и соединение, кажется, происходит какое. Вы видите, что мы видим, друзья мои, что дала жертва Христова? Тут же ввела разбойника, ныне же будешь со мною в раю. Никаких мытарств. Никаких истязаний за те ужасные злодеяния, которые наверняка он сотворил. И сомнений нет. Сам сознался достойный по делам нашим. У него никто не требовал этого осознания. Достойные. Вот. Это, вот это его только состояние смирения избавило от всех мытарств, от всех страданий. Ныне же будешь, сегодня же, будешь со мной в раю. Вот, оказывается, очень важно, друзья, понять, вот что такое спасение. Но еще раз повторяю вам, что далеко не каждый человек может вот просто так нагрешил, а потом раз и смирился. Ничего подобного. Мы не знаем, что внутри этой души происходило всю жизнь. Какие были борения, какие, может, были страдания, мы не знаем. Знаем другое, что путь, что правило приобретения этого состояния одно, для всех правило одно. Его прекрасно выразил преподобный Симеон Новый Богослов. тщательное исполнение заповедей Христовых, научает человека его немощи. Только понуждение себя к этой праведной жизни показывает мне, насколько я неправеден. Вы слышите? Это аксиома, ее надо просто запомнить. Только понуждение себя к праведной жизни открывает мне всю мою неправедность. Тогда только я понимаю, что не могу ни осуждать, ни гневаться, ни завидовать и так далее, и тому подобное. Более того, и я пользуюсь случаем, чтобы сказать сейчас об этом. Достигали, скажу так, громко достигали, употреблю слово, бесстрастие, аскеты. Были аскеты, достигали бесстрастия. Но без этого состояния, это познание себя, своей греховности, все они и все их состояния оказывались состояниями дьявольскими. У святителя Игнатия Брянчанина есть замечательные слова: «Опасно преждевременное бесстрастие». У Авва Дорофея по этому поводу есть очень интересный эпизод, когда он был поражен одним молодым монахом, которого ругают, оскорбляют, он ни звука не отвечает. Ни звука. Он был потрясен, Авва Дорофей. Тоже говорит, такого спокойного отношения к поношениям, которые он увидел этого монаха, он просто не встречал. Человек как-то раздражается, переживает, может быть, отвечает. Ну, видно. Тут полное спокойствие, полное бесстрастие. И вы помните, когда он подошел к нему и спросил: «Скажи мне, как ты приобрел это?» Тот ответил, ну, примерно так, что я буду этим псам еще отвечать, что-то я буду. Гордыня. Вы слышите? Смирение уничтожает все страсти. Гордыня пожирает тоже все страсти и за счет их одна полностью занимает всю душу человека. И тогда поистине последние становятся хуже первого. Недаром эти две противоположности, они очень подобны по своему внешнему выражению. Настоящая гордость, не тщеславие, не смешивает. Тщеславие кичит, гремит собой, не знаю, на весь мир, как пустая бочка. Гордость этим не занимается. Чтобы она гремела перед этими псами, перед кем мне хвалиться-то, подумайте. Перед ними, что ли? По своему внешнему проявлению гордость часто, то есть и просто подобно, буквально подобно смирению. Недаром говорили, смирение есть патчи гордости. Когда указывали вот на это внешнее, все вид, все сам вид, поведение, все. Не дай Бог копнуть только туда глубже. Так вот, оказывается, что дает возможность человеку спастись от этих мытарств? Жертва Христова дала уже возможность разбойнику все, сразу пройти это. Первое, если хотите, вот значение жертвы Христовой, о которой важно помнить. Оказывается, отныне человек может спастись от этих переживаний посмертной жизни. При условии вот этого верного состояния. И многие святые, которых мы называем великими, и я думаю, что и невеликие, и многие христиане, о которых мы даже и не знаем, обычные христиане, но те, которые вот смирялись и понимали, что они действительно грешные люди, сокрушались об этом. Потому что и бесы знают, что они бесы. Они прекрасно знают, что они бесы. Но они только об этом не сокрушаются. Вот. А те, я говорю, христиане, которые видели себя грешными, сокрушались об этом, они есть полная надежда, что они восходят к престолу Божьему, минуя все мытарства. Ну, а о других людях что говорит христианство? Оно говорит так. 6 дней по нашим земным стандартам, как я говорю, душа созерцает горние обители. Что это значит, друзья мои? Есть мысль, очень интересная мысль, которую несколько в другом отношении высказал в отношении мытарств, но это не важно. Это, так сказать, другая сторона, только той же вещи, которую высказал святитель Феофан Затворник. Но мысль в данном случае такова, что душа здесь проходит экзамен, созерцая эти горние обители. Если хотите, проходит тоже мытарство, только вот их нельзя назвать мытарствами, поскольку здесь нет истязаний. Но на самом деле тоже испытание, только испытание на добро. Как душа будет реагировать на все то святое, чистое, совершенное, любвеобильное, милосердное, кроткое, что предстает перед ее взором? Как она это? Соединяется она с этим или нет? Вот что происходит. Или остается как масло с водой? Родственное ей это или нет? То есть настоящее просто происходит экзамен. Для души происходит. Она видит, не соединяется, нет. Кротость – это не по мне. Это не по мне. Милосердие – это не мое. Чистота – нет, нет. И так далее. Это не мое. Так что созерцание этой божественной, я бы сказал, красоты – это созерцание уже является чем? Громадным опытом для души, потерявшей волю, видение того, оказывается, в чем, как пишет игумен Арсений, в чем находится его дух, у кого в порабощении находится. На слово «порабощение» указывает, хотя по отношению к Богу это не совсем благозвучно, конечно. Вот. В зависимости от какого духа находится она, Духа Божьего или нет. В данном случае она увидит, что она с Духом Божьим здесь у нас нет контакта. Вот утверждается церковным преданием, что после 6 этих дней она переходит к созерцанию уже других обителей. Вот. То, что мы говорим ада. Вот. Ну, вы здесь, наверное, знаете, обычно, как описывается это, что на каждом мытарстве происходит, так сказать, ну, истязание, то есть допрос в переводе на наш язык, по отношению к тому, совершал ли человек что-то здесь или нет. Вот. И в зависимости от того, если человек в чем-то согрешил, то обычно говорится, то в таком случае он падает на этом мытарстве. Это вот такое внешнее описание. По существу же, конечно, как я вам сказал, происходит нечто другое. Происходит именно соединение подобного с подобным. Вот на мытарствах происходит не просто истязание, или, может быть, даже и совсем не истязание происходит, а нечто другое – соблазн. Происходит именно соблазн. Происходит, что называется, ловление на червячка, на блесну. так сказать, представляются вот эти вот все страсти. Так же, как в раю представляются добродетели, так здесь представляются страсти душе человеческой. И она именно вот здесь-то и уловляется. Конечно, уловляется в том смысле, что соединяется. Просто естественно соединяется. Так вот, святитель Феофан вот как пишет. Послушайте, вы эту мысль наверняка никогда нигде не встречали. По крайней мере, для меня, я помню, это было чем-то совершенно новым. Вот что он пишет. Он толкует в толковании на 80 стих 118 псалма. Он говорит, ну, приводит его сначала и дальше толкует. И слова псалма: «Буди сердце мое непорочно в оправданиях твоих, яко да не постыжуся». И вот как он объясняет слова «яко да не постыжуся». Второй момент – непостыждение. Есть время смерти и прохождение мытарств. Как ни дикою кажется умникам мысль о мытарствах, но прохождение ими не миновать. Чего ищут эти мытники в проходящих? Того, нет ли у них ихнего товара. Товар же их какой? Страсти. Стало быть, у кого сердце непорочно и чуждо страстей, у того они не могут найти ничего такого, к чему могли бы привязаться. Напротив, противоположная им добротность будет поражать их самих, как стрелами молниями. На это... Видите, это обычно, это то, что обычно мы все знаем. А дальше вот он и говорит о себе. На это один из немногих ученых, это он о себе говорит, немногих ученых, вот какую еще выразил мысль. Мытарство представляется чем-то страшным. А ведь очень возможно, что бесы вместо страшного представляют нечто прелестное, а может быть даже сказать прелестное. Обольстительно прелестные. По всем видам страстей представляют они проходящей душе одно за другим. Когда из сердца в продолжении земной жизни изгнаны страсти и насаждены противоположные им добродетели, тогда что не представляй прелестного? Душа, не имеющая никакого сочувствия к тому, минует то, отвращаясь от того с омерзением. А когда сердце не очищено, тогда... Какой страсти наиболее питает оно сочувствие, на то душа и бросается там. Видите, как представляет он? Бесы и берут ее, будто друзья, а потом уже знают, куда ее девать. Значит, очень сомнительно, чтобы душа, пока в ней остаются еще сочувствия к предметам каких-либо страстей, не постыдилась на мытарствах. Постыждение здесь в том, что душа сама бросается в ад. То есть подобное соединяется с подобным. Интересная мысль, правда же? Что не чем-то страшным, не, знаете ли, не эти крюки, там, котлы, да, и прочее сразу же представляются, а напротив привлекают, увлекают, соблазняют душу, показывает. И душа, которая, так сказать, прилепилась к этому, она тут же на это реагирует, бросается. И вот тут-то и попадается. Подобное соединяется с подобным. И как при созерцании горних обителей, так и при созерцании адских прелестей, скажем так, уже происходит окончательное формирование, так сказать, формирование видения душой того, чему она подчинена, в чьей власти она находится, и с тем она соединяется. Ибо воли у нее нет, хотя бы хотение и оставалось. Итак, по смерти мы видим, что происходит с человеческим естеством. Что происходит дальше? Очень важный момент. меняется ли и может ли меняться состояние души, находящееся, ну, в частности, вот, будем говорить, во власти страстей. Кстати, я хочу сказать, что есть очень интересная мысль, что по смерти тело, страсти открываются в человеке с тысячекратной большей силой, нежели когда душа находится в теле. Тело – это своего рода буфер, который сглаживает действие страстей. Когда же это сброшено тело, тогда страсти действуют с огромнейшей силой. Уже нет ничего сдерживающего, ничего удерживающего нет. И душа действительно начинает предаваться самым тяжким страданиям. Что называется, изнутри разрываться от этих страстей, не имея никакой возможности, вы понимаете ли, избавиться от них. Вот в чем ужас. Почему все время христианство предупреждает и говорит, пока не поздно, живите правильно. Пока не поздно, потому что там уже нельзя помочь. Она не имеет воли, не может, что называется, вот каяться, то есть сделать что-то. Поздно уже. Вот такова ситуация. Что может помочь человеку, душе человеческой? Церковь решительно утверждает с самого начала ее бытия – молитва за умерших. Что это такое молитва за умерших? Молитва за умерших, образно говоря, есть нечто иное, как та помощь, которую можем мы в земных условиях оказать человеку, например, подвихнувшему или сломавшему ногу. Что мы делаем? Берем его под мышки, подхватываем и ведем. Он хочет идти, а идти не может, нога сломана. Другие могут ему помочь, если он хочет. Вы слышите? Вот расслабленный, пожалуйста. Четверо взяли и понесли его. Естественно, он хотел исцелиться, не правда ли? И понесли его. И Господь, видя веру их, кстати, не думайте, что веру только тех, которые принесли. Почему-то все время такая мысль приходит. Да нет же. Уж я думаю, больше всего это расслабленный, параличе находящийся, страстно, уж прямо, я не знаю, как желал исцеления. И он, слыша об этом, о Христе, конечно же, жаждал исцеления, видя веру их, всех их, прежде всего расслабленного самого этого параличного, и затем тех, которые принесли, видя веру их, исцелил его. Вот здесь вот что делает молитва за умерших. Те, кто молится, являются вот этими вот теми носильщиками, которые несли расслабленного. Вот оказывается, что такое молитва за умерших. Правда, нужно не забывать, что речь идет о молитве. А мы по своему лукавству так ее ловко подменяем записками, дарами. Я, родной человек, не могу помолиться. Кто-то чужой, думает, будет молиться. Батюшка, помолитесь. Ну, батюшка, что? Кроссворочку, раз, частичку, имя, помяни Господь. Подумайте только. Уже если близкий человек не может помолиться, то постороннему-то тем более. А тем более, что у батюшки их десятки, может быть, сотни. И этих записок. Что самые большие? Дарья, Ефим. А молиться? Церковь все время говорит, молитва за умерших помогает этой душе избавиться. Молитва. А мы хорошие, добрые вещи, поминовение в церкви, так, испортили эту вещь. Сказали, вот это и есть молитва. Я на рынок, а батюшка пусть там просворы ковыряет за упокой. Вы подумайте, какую карикатуру мы представляем в своем сознании. все время сползаем в язычество. Как бы спасти человека без самого человека? Ты хочешь помочь? Да. Я вон это, вон ему скажу, пусть он несет, а мне некогда нести эти носилки. Пусть он несет. А он скажет, а ему и дела нет. Он, да, я понесу, иди. И не несет. И оставляем без молитвы. Потом придумали, это церковь молится. Простите, что такое церковь молится? Объясните, пожалуйста, что такое церковь молится? Объясните, что это значит церковь молится? А ты что делаешь? Сам Бог не может ничего сделать с человеком без воли и труда человека. Сам Бог не может, а церковь может, да? Поэтому, когда мы говорим о молитве за умерших, то подразумеваем именно молитву, а не записочку подать, даже не панихиду заказать. Это все хорошо при условии, что ты сам молишься. Тогда да. Тогда Бог видит твое расположение, твой труд. Тогда и это будет иметь все значение. Когда же ты сам, как пень пнем, или пном пень, я забыл, как тут не перепутать бы, да, то мало проку будет от этого. Лукавый уловляется в лукавстве своем. Нельзя спасти человека, не помогая человеку своим усердием. Как помогая? Как молиться теперь? Мы молимся не за святых, а за тех, о ком мы не знаем. Возможно, что действительно душа там страдает, находится в плену страстей, то есть находится в плену кого? Бесов. Как Господь сказал молиться за них, за таковых? Сей род изгоняется молитвою и постом. Поэтому только тогда наша молитва может быть действенной, и ее можем усилить, эту молитву, сделать действительно ее силой, мощной силой, когда эта молитва сопряжена с каким-то подвигом ради нашего близкого. Кстати, то, что я говорю, молитва за усопших, это все имеет точно такое же отношение к молитве за любого человека, и за живого, совсем не усопшего. Молитва имеет действенность только в меру того, какие усилия мы примем сами, то есть что мы от себя оторвем. Смогу ли я, вот привык к телевизору смотреть, смогу ли я в эти 40 дней хоть не нажимать пяткой эту кнопку ради этого усопшего? Помолюсь, я от себя отнимаю. Или воздержаться в пище, воздержаться в каких-то, не знаю, мероприятиях увеселительных. Каждый знает, в чем он может. То есть молитва должна быть сопряжена с подвигом. Друзья мои, пожалуйста, говорите это людям. Люди же не знают. Люди считают, вот, надо записки подать, сколько там, в 1000 монастырей и миллиону батюшек и матушек. И считаются, не понимают. И оставляют своих близких, родных, любимых, оставляют без помощи. Или, по крайней мере, оставлять с таким минимумом, что я не знаю, как даже это назвать. Так вот, когда молитва это совершается правильно, как мы говорим, сопряженная с каким-то понуждением себя, то тогда эта молитва становится действенным средством. Именно таким, как мы берем сломавшего ногу вот под руки и ведем его, несем его буквально туда, куда она хочет. Потому что душа хотение свое, конечно, сохраняет. Сохраняет и там, когда открывается ей видение того мира, то, наверное, уже подавляющее большинство людей начинает понимать, что, чего они лишили себя, живя недостойным образом здесь. Вот так. Оказывается, душа наша способна воспринимать по смерти молитвы. Наша молитва способна восполнять, если хотите, ее волю, которой у нее нет. Могут, оказывается, ей содействовать уже. Наша воля заменяет ее отсутствие, отсутствие ее у этой души человека. Вот это очень важный также момент в учении о человеке. Оказывается, с чем это связано учение? С великой реальностью, которую мы называем церковь. Мы, оказывается, в одном же организме. Вот мы все вместе, мы одно, и поэтому мы можем помогать друг другу. Вот о чем говорит церковь. Можем и должны помогать друг другу. И чем более мы считаем этот человек, ну, согрешил, что ли, зная его жизнь, сокрушаясь об этом, тем большую помощь надо ему оказать. Поэтому выглядят как какие-то тоталитарно-сектантские, ужасные, фарисейские, горделивые вот эти вещи, когда вдруг не принимают записок. Как часто он ходил в церковь? Как часто он причащался? Ах, так вы принимаете только праведников, значит, да? А вы сам как часто? Только праведников, оказывается, церковь поминает. Христос говорит, нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Чем более находится человек в тяжелом состоянии, тем больше мы должны молиться о нем, помогать, то есть ему, просить друг друга, и священника, и за литургией. Во все услышание поминается о властях и воинстве и я. За литургией. А там кого только нет во властях и воинствах. Вплоть до сатанистов наверняка. И это ничего, можно, оказывается, за божественной литургией. Тут начинается допрос. Сколько раз он причащается и как часто ходит. До чего мы доходим? Вот уж поистине фарисейство. Прямо с тех времен, о которых мы находим в Евангелии. Теперь о вечных муках. Это вопрос с самого начала существования христианства стоял как проблема. Помните уже Ориген. Ну, что там, я думаю, да, Оригена это. Но уже Ориген, воспитанный на традициях эллинской философии, уже пытался применить идеи этой философии, это к христианству. По крайней мере, утверждают, что у него были и идеи языческого апокатастасиса, языческого, стоического, ну, не только стоического, вообще этой греческой философии, которая эта идея чем характеризовалась? Почему она отвергнута? Почему осуждена церковью? Вам знаете. То есть весь мир рождается, развивается, живет, там миллиард лет или сколько прожил, сгорает все, и вновь возрождается, и вновь все повторяется. Апокатастасис пантон. Восстановление всего сгорело, и все вновь восстанавливается. Что значит все вновь? Значит, опять Адам и Ева, опять Каин убивает Авеля, опять Христос рождается, опять Христос распинается, ну и прочее. То есть полный абсурд. Вот это вот заблуждение, как вы знаете, было решительно осуждено на Пятом Вселенском Соборе. Но, к сожалению, осуждено не только это учение, но по стечению обстоятельств, другого слова трудно найти, был осужден и Ориген почти через 300 лет после своей кончины. То, что в истории церкви, в общем-то, никогда этого не бывало, чтобы осудить личность. Осудить учение – это понятно. Но осудить и его. Впрочем, некоторые сомневаются, что сам Ориген был осужден. Есть и даже и такие мысли. Так вот, первое, значит, что я хочу сказать. Вот что такое оригенизм, который был осужден. Оригенизм. Вот это вот идея. Действительно, вполне ложная и негодная. В отличие от христианского апокатастасиса, о котором вам завтра расскажет.